Библия очень интересная книга. Те, кто исследует ее внимательно, те, кто живет ею, те, кто пользуется Священным Писанием для того, чтобы строить свою жизнь на основании этой книги, наверное, замечал, что, несмотря на удивительную широту этой книги, а она действительно очень широка, она была написана или она писалась, она была в процессе написания более 1500 лет. То есть это книга, которую писали больше, чем 40 человеческих или земных авторов. И все эти люди, или большинство этих людей, они никогда не знали друг друга, они жили в разных эпохах, они были люди из разных категорий, так скажем, общества людей. Вот. И несмотря на это, Библия выражает удивительную целостность. Библия как книга очень целостна. Многие события, которые имели место 2000 лет до рождения Иисуса Христа, 2500 лет тому назад, вернее, до рождения Христа. Потом мы видим, как они перекликаются где-то 1000 лет до рождения Христа. Потом мы видим, как они осуществляются уже в момент пришествия Иисуса Христа. Еще многое из того, что написано, мы увидим то, что будет реализовано в конце времен. Сегодня мы будем иметь возможность соприкоснуться с одним из таких фактов. То, о чем мы будем говорить сегодня, наверное, меньше известно для многих и многих верующих, но вот одна из особенностей или одна из интереснейших деталей этой истории как раз и заключается в том, что она касается трех событий или трех людей, или она выражается в трех разных периодах истории, которые совершенно, казалось бы, не связаны друг с другом, но они все связаны одной работой Божьего провидения, работой Духа Святого. Одним из элементов вот такой общей большой картины, которую рисует нам Священное Писание, является прообразы Иисуса Христа. Когда Бог подготавливал мир к великой миссии искупления, к осуществлению этой миссии, Он использовал различные средства, различные инструменты, чтобы указывать на те или иные элементы спасительного подвига Иисуса Христа. То есть что-то происходило в древности, что напрямую не было связано со Христом, но задачей чего было показать прообразно на то, что будет, на то, что произойдет однажды. Например, вы помните, Аврааму было дано повеление принести в жертву своего сына. Когда Бог останавливает его в последний момент, он, тем не менее, через всю эту историю отражает глубину человеческих переживаний, переживаний того, что однажды нужно будет пережить самому Богу, когда Бог отдаст Сына Своего в жертву за наши грехи. Бог подвел это до самой-самой крайней точки для того, чтобы показать, в истории показать, что вот этот великий праведник, он был Божьим инструментом, посредством которого Бог как бы тень показал того, что однажды будет произойдет. Кстати, на той же горе, горе Мария, это та гора, на которой впоследствии был построен Иерусалим, в том же самом месте. Или еще один прообраз. Иосиф был продан своими братьями за 30 серебряников. Вы помните, что это за эту же цену Иуда продал Иисуса Христа, когда он предал его фарисеям сначала, а потом они предали его римлянам. Израильтяне, находившиеся в египетском рабстве, они были спасены благодаря Агнцу, который был заклан в пасхальную ночь. И это является указанием или прообразом того Агнца, который будет однажды принесен в жертву для спасения от рабства греха и от рабства дьявола. Кроме того, Ветхий Завет содержит в себе многочисленные прямые пророчества, как, например, пророчество 53 главы книги пророка Исаия, где очень ясно сказано о заместительной жертве Иисуса Христа, о Его победе, о Его воскресении, о многочисленных вещах, связанных с Иисусом Христом. Как я уже сказал, это все то, что было далеко-далеко в истории. Сегодня мы будем говорить о еще одной очень важной части этой общей картины, мы будем говорить о прообразе Искупителя, явленного через Мелхиседека. Мелхиседек – имя, которое мало известно среднестатистическому верующему. И на это есть действительно причины. Дело в том, что это имя встречается в Библии всего лишь три раза. Один раз это имя, опять-таки, один раз всего упоминается в 14 главе книги «Бытие». Еще раз на него ссылается псалмопевец в Псалме 109, 4 стихе. Вот заметьте, книга «Бытие», она касается событий, которые были, или в той точке, в которой встречается этот текст. Это было примерно 2500 лет до рождения Иисуса Христа. Потом это встречается в Псалме 109, это примерно 1000 лет или 950 лет до рождения Иисуса Христа. И остальные 9 раз это имя упоминается в послании к евреям, причем последние 6 раз в 7 главе послания к евреям. Мы сегодня изучаем 7 главу послания к евреям, и поэтому мы немножко внимательнее посмотрим на эту удивительную личность и на причину, почему же так много здесь сказано об этом человеке, и как это касается нас с вами. Прежде всего, я хочу сказать о том, что автор этого послания обращается к личности Мелхиседека, преследуя ту же самую цель, которую он ставит перед собой во всем послании. Его задача – показать удивительное превосходство Иисуса Христа. Удивительное превосходство воплощенного Божьего Сына, который сошел с небес для того, чтобы решить проблему нашего греха. Для того, чтобы действительно совершить глобальную миссию искупления, без которой люди находятся в погибели. И автор этого послания с разных сторон подчеркивает снова и снова, что нет никакого варианта, который мог бы заменить Иисуса Христа. Без Иисуса Христа нет другой версии спасения, нет другого варианта спасения, нет другого варианта жизни. Так вот, из различных граней, которые раскрыты автором в этом послании, мы встречаем еще одну вот эту удивительную грань, когда он сравнивает Иисуса Христа с Мелхиседеком. Он уже говорил о превосходстве Христа в нескольких сферах. В первой главе он говорил о превосходстве воплощенного Сына Божьего над ангелами, подчеркивая его абсолютное величие в сфере духовной. В третьей главе автор объяснял превосходство Иисуса Христа над Моисеем, особо подчеркивая величие Христа как главы Божьего народа. Он там говорил, что Моисей как слуга в доме Божьем, а Христос как сын, он сын в этом доме, и он подчеркивал его величие. В пятой главе автор прибегает к еще одному сравнению – показывая его превосходство, превосходство Иисуса Христа как первосвященника. Мы уже касались этих слов, этих стихов, и сегодня мы снова их напомним для того, чтобы немножечко яснее увидеть общую картину, ее общую значимость. Евреям 5 глава, 5 стих, мы читаем следующее. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Это первое упоминание Мелхиседека в послании к евреям. Оно упоминается здесь, в данном случае, для того, чтобы подтвердить легитимность статуса первосвященника Иисуса Христа. Далее следует очередное обращение с призывом к обретению полноценной жизни в Иисусе Христе. Он призывает приступать к трону благодати, которому дверь открыл и дорогу открыл Иисус Христос. Вот. И в 6 главе он подчеркивает еще раз, снова в конце возвращается еще раз к этой же теме. Он говорит здесь о надежде. Помните, мы в прошлый раз подробно касались этого стиха. Он говорит о надежде, которую дает Христос. Он вошел туда во святое святых, и наша надежда, она прочно держится за Христа и за то, что совершено Иисусом Христом, было совершено вот там, на Голгофском кресте, и то, что совершается сейчас на небесах. Посмотрите 17 стиха, и я привожу здесь эти слова в своем собственном переводе или пересказе даже немножечко. 17 стиха, 6 глава. «Бог, говоря о первосвященническом служении своего Сына Иисуса Христа, употребил клятву, чтобы мы, кто прибегли к надежде на Него, имели сильное ободрение». И эта надежда для души как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, вот туда, во святое святых на небеса, куда вошел ради нас предтеча, то есть тот, кто идет впереди нас, за кем идем мы. Предтеча Иисус, и дальше вот эти слова очень важные, который навечно стал первосвященником по чину Мелхиседека. Автор снова обращается к Иисусу Христу как первосвященнику, и он подчеркивает его первосвященство, имеет особый тип. Это первосвященство называется по чину Мелхиседека. Смысл этого сравнения в следующем. Смотрите, надежда на Христа связана с тем, что Он совершил искупление наших грехов посредством Своей смерти и воскресения. Он, подобно первосвященнику, стоит пред Отцом Небесным, и Он собственной кровью ходатайствует за нас, за наше спасение, за прощение наших грехов. И Он гарантирует наше спасение, и Он гарантирует наше соединение с Ним на небесах. И вот это вечное священство, которым обладает Иисус Христос, автор называет священством по чину Мелхиседека. Сегодня мы посмотрим подробнее, что это значит, что значит священство по чину Мелхиседека. Мы посмотрим, кто такой был Мелхиседек, и как и в каком смысле Иисус Христос сравнивается с ним, ну и самое главное, какое практическое значение все это имеет для нас с вами. Об этом и говорится в 7 главе этого послания. Превосходство священства Иисуса Христа представлено здесь в нескольких плоскостях, и они все переплетаются друг с другом, поэтому мы будем изучать как бы всю главу на протяжении нескольких последующих проповедей. Мы не можем отделить какие-то 2-3 стиха и коснуться их сначала, и потом изучать другие, потому что она вся глава переплетена темой, одной и той же темой, разные грани которой всплывают то в одном месте, то в другом месте. Сначала мы посмотрим на особое положение Мелхиседека самого, то есть кто он такой, как прообраз Иисуса Христа. И затем детально остановимся на превосходстве Христа. И сегодня немножко поговорим о его совершенном священстве. И в следующий раз, или в следующие несколько раз, наверное, скорее всего, посмотрим на другие его аспекты, отмеченные в этой главе. Итак, превосходство Мелхиседека. Кто он такой? Кто такой Мелхиседек? Давайте посмотрим, что о нем написано в послании к евреям. Как я уже сказал, что 6 раз из 11 его имя упоминается в 7 главе послания к евреям. 7 глава с 1 стиха мы читаем. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство и сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятины с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамова. Но этот, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама, и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятину берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Ну, скорее всего, вы, читая эти стихи в очередной раз, не совсем можете понять, о чем же здесь идет речь. И если вы верно читаете Библию по порядку, стих за стихом, главу за главой, то, скорее всего, вы, как обычно, пробегаете это место, понимая, что, наверное, что-то важное здесь сказано. Но что же это важно конкретно означает для вас, и как это конкретно касается вашей жизни, ну, наверное, трудно немножечко понять. И мы сегодня попробуем включить прожектор, чтобы немножечко прояснить эту картину и понять, о чем же здесь идет речь. В этом месте автор ссылается на достаточно таинственную историю, которую мы встречаем в книге «Бытие». В книге Бытия есть достаточно большая часть, которая рассказывает нам о жизни Авраама, патриарха древнего Авраама. В жизни Авраама много всего происходило, самые разные события. И, естественно, есть много о чем писать, о многих вещах можно было бы писать об Аврааме. Мы знаем, что Бог выбирает только самое-самое главное. Так вот, история Мелхиседека, она обнаруживается в самой гуще событий, которые происходили с Авраамом, в жизни Авраама. Эта история была связана с Лотом. Если вы помните, Лот, племянник Авраама, он рано стал сиротой, и Авраам взял его с собой, когда уходил из Ура Халдейского, и он вырос у него как сын, в общем. И на определенном этапе развитие хозяйства, развитие их бизнеса совместного, или у них был отдельный бизнес, был бизнес у Авраама, был бизнес у Лота, эти бизнеса выросли настолько сильно, что они не могли уже вместе жить. Вот им тесно было. И помните, Авраам предлагает Лоту: выбирай, где тебе жить. И Лот избирает окрестности Содомские, если вы помните. Вскоре после того, как это произошло, еще до того, как Лот поселился в самом Содоме, он жил где-то рядом с окрестностями Содомскими, вот, случается беда. Происходит нападение 5 царей. 5 царей с востока под предводительством одного из этих царей с трудновыговариваемым именем Кедорлаомера. Они нападают на Содом, Гоморру и всю вот эту южную местность и разрушают все, берут в плен, кого можно взять в плен, захватывают все богатство, которое там было, и уходят на северо-восток. Один из людей из Содома, которому удалось выжить, спастись, он прибегает к Аврааму и рассказывает ему эту историю. Авраам собирает всех своих слуг. Кроме того, там в 14 главе Бытия написано о том, что у него было еще 3 помощника, то есть еще 3 князя, скорее всего, с такими же примерно группами. И они, помните, у Авраама было 318 или 317, кажется, всех слуг, которых он собрал. Вот если посчитать, что всех их было примерно же по столько же, то вот где-то 1000 человек, такое войско, импровизированное войско, они догоняют этого Кедорлаомера, застают его ночью и отбирают всю добычу. Отбирают Лота, конечно, с его семьей, и отбирают всю добычу, которую там захватили эти люди. И вот после того, когда Авраам возвращается с победой, представьте себе вот картину Палестины, и он возвращается где-то с северо-востока и идет сюда на юг. И вот он, когда он подходит к месту, которое называлось долиной Шаве, так называемая долина царская, скорее всего, это долина потока Кедрон. Поток Кедрон, я вам расскажу, что это такое. Если вы представляете себе Иерусалим. Иерусалим, помните, храмовая гора. Чаще всего храмовую гору снимают с Елеонской горы. Так вот, между Елеонской горой и храмовой горой и находится вот эта долина потока Кедрон. То есть, скорее всего, встреча Авраама с Мелхиседеком происходит именно в этой точке, именно в этом месте. Давайте прочитаем эту историю из 14 главы книги «Бытие», с 16 стиха. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину, то есть царь вот оттуда снизу, когда услышал, что совершена победа, это его город был разрушен прежде всего, это царь Содомский, навстречу в долину Шаве, которая, что ныне долина царская, то есть вот эта долина, о которой мы говорили уже, это долина, где на этих холмах, если они идут с севера, то с правой стороны у них на холмах, вот там где-то Салим, северо-восточнее которого был построен и Иерусалим, потом немножечко позже. И здесь 18 стих. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его. и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Пересказывая эту историю почти дословно, автор послания к евреям делает несколько чрезвычайно важных выводов, которые касаются Иисуса Христа. Прежде всего, он раскрывает перед нами неожиданную широту Божьего действия. Я не знаю, задавали ли вы вопрос себе. Посмотрите, интересная картина. Бог призывает Авраама. Через Авраама должен произойти израильский народ. Через израильский народ должен произойти Мессия, который должен совершить искупление. И здесь вдруг появляется какой-то священник Бога Всевышнего, который не входит в эту структуру. Это священник Бога Всевышнего, который был просто избран Богом, который был просто поставлен Богом для того, чтобы выполнить предназначенную Богом цель. То есть вот эта история показывает нам, говорит о том, что несмотря на то, каким бы высоким значением, какое бы большое значение не было у Израиля, как у предтечи, как у места, колыбели, на которой будет совершено искупление, каким бы большим не было это значение, Бог больше Израиля. В данном случае мы видим, что у него есть люди, которыми он по своему изволению распоряжается. Он открывается этим людям, и он использует их для достижения своих целей. Еще один человек, который жил примерно в это же время, этим человеком является праведник Иов. Если вы читали внимательно книгу Иова, то Писание не говорит о какой-либо связи этого праведника с праотцом Израиля, с Авраамом. Тем не менее, очевидно, вполне очевидно, что Иов знал живого Бога, Творца неба и земли. Иов имел личные отношения с Богом. Более того, Бог признавал, что это так. Бог признавал, что Иов ведет благочестивую жизнь. И когда дьявол, помните, предстал пред лицо Божие, Бог говорит ему: «А видел ли ты Иова, раба моего?» Речь идет о очень важной части нашего понимания Бога. Да, действительно, все, что Бог совершил для спасения людей, было совершено через народ израильский, но Бог больше народа израильского. И мы видим, как здесь он имеет еще одного такого человека по имени Мелхиседека, которого он специально приготовил для того, чтобы достичь очень важную цель. Этот Мелхиседек, он имел удивительную личность, и он стоял в очень удивительном положении, которое определил для него Бог. Давайте мы посмотрим на это. Удивительный человек. Уникальность личности Мелхиседека выражена в нескольких формах. Прежде всего, это его удивительное имя. Давайте посмотрим еще раз на Евреям 7 глава 1 стихи. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Немножко нужно объяснить, о чем здесь идет речь. Мелхиседек – это сложное еврейское слово, которое состоит из двух слов. Есть еврейское слово «мелек», которое означает «царь», и есть еврейское слово «цедек», которое означает «праведность». Так вот, эти два слова совместили вместе, и получился по-русски «мелхиседек» или «мелек цедек». Эти два слова говорят о царе праведности. Вот почему здесь написано «по знаменованию имени царь правды». Во-вторых, он царь Салима, и Салим – слово, которое очень близко к слову «шалом», или от него происходит английское слово «сейлем». Кстати, город недалеко здесь, в Орегоне, находится. Смысл всех этих слов один – это глубокое состояние мира. Мы видим этого человека, который обладает этими двумя статусами, эти два имени, которым назван этот человек – царь праведности и царь Салима. И в те времена имя играло Чрезвычайно большое значение. То есть этот человек, он вобрал в себе, он вбирает в себе эти два чрезвычайно важных качества. Праведность, которая дает мир. Кстати, об этом сказано в книге Псалтырь, о том, что целью Божьего действия является достижение мира. Кстати, слово «шалом», слово «мир», это слово, которое обладает очень-очень большим смыслом. Это не просто отсутствие состояния войны. Слово «шалом» говорит о глубокой, полноценной, насыщенной, удовлетворенной жизни. Так вот, у Бога Божья цель всегда заключается в следующем, чтобы помочь привести людей к состоянию полноты внутренней, этой полноценности, этого состоянию «шалом», и привести его в это состояние через праведность. Люди постоянно ищут вот этого насыщения внутреннего человека своего, они постоянно ищут какими-то путями, но не ищут его через праведность. Они не ищут насыщения через праведность. Бог постоянно действует, вот эти две точки соприкасаются. В Псалтыре, в 85-м псалме, очень важные слова, 7 стиха мы читаем по 10, написано: «Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу Твоему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасению Его, чтобы обитала слава Его в земле нашей. И дальше: милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются». Вот здесь эти два слова «цедек» – праведность, и «шалом» – мир, облабзаются. Я помню эти слова очень-очень давно, с детства был хоровой псалом такой в церквях, его пели: «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются». Вот о чем идет речь. Речь идет о том, что Божья праведность приходит для того, чтобы в состояние глубокого мира ввести сердце человеческое. Таким образом, по своему имени Мелхиседек представляет собой выражение Божьей целостности в человеке. Мир, который является результатом действия божественной праведности, это наивысшее благо, наивысший смысл, ради которого человек создан, и цель, которую Бог достигает. Второй уникальной особенностью Мелхиседека было его таинственное происхождение. Третий стих, посмотрите: «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Некоторые люди, обращаясь к этим словам, думают, что, наверное, Мелхиседек был каким-то ангелом просто, потому что он без отца, без матери, без родословия, ни начала дней, ни конца жизни. Вот. Но это не совсем точное определение. Причина вот в чем, что если мы будем буквально понимать эти слова, то у ангелов тоже было начало дней. Есть только другая тогда версия, что это было довоплощенное воплощение Иисуса Христа, то есть явление Иисуса Христа какое-то в каком-то чудесном таком образе. Но в самом деле нам не нужно прибегать к такой гимнастике экзегетической для того, чтобы находить объяснение для этого. Это очень просто, если мы читаем в еврейском контексте. И мы чуть позже посмотрим, что это действительно точно так. Это же послание к евреям. И здесь очень много еврейства. Речь идет вот о чем. Что когда мы говорим в еврейском контексте о священстве, то там родословное играет чрезвычайно большую роль. Родословное вообще у евреев играет роль. Помните, апостол Павел говорил: «Я еврей от евреев, из колена Вениаминова». То есть он ясно определяет, откуда же он. Это чрезвычайно важно было, особенно по отношению к священству. Человек, который не мог доказать своей принадлежности к колену Левия, и особенно к Авраамову, вернее, к Аарону, что он потомок Аарона, он не имел права, он не имел возможности священно действовать. Здесь же сказано о том, что о Мелхиседеке не сказано ничего. То есть, когда речь идет без отца, без матери, без родословия, речь не идет о том, что у него не было отца и матери, и не было родословия, а речь идет о том, что оно не указано здесь, и для целей, которые Бог поставил здесь, это не играет роли. Это совершенно не имеет значения. Это прообраз, который показывает на Христа. И вот он появился как бы ниоткуда, и он ушел как бы в никуда. Мы знаем точно, что у всякого священника было продолжение священнического рода. То есть те, кто были до него, и те, кто были после него. Это было чрезвычайно важно в еврейском контексте. Говоря о Мелхиседеке, автор подчеркивает, что его положение определено Богом на совершенно иной основе. Он подчеркивает, что в этом отношении он уподобляется Сыну Божию. Заметьте, что не Иисус Христос пришел по образу Мелхиседека, а Мелхиседек, здесь написано, уподобляя Сыну Божию. Он в какой-то сфере, в какой-то степени, он подобен тому, что потом произошло с Иисусом Христом. Отличаясь от Аарона и его потомков, Мелхиседек был человеком, который был особо избран Богом для достижения Божьих особых целей, связанных с Авраамом. В данном случае он был Божьим представителем для Авраама. И здесь мы подходим к его удивительному служению, этого человека. Именно об этом и говорит автор, отмечая удивительное служение Мелхиседека. Во-первых, о нем сказано, что он священник Бога Всевышнего. Давайте еще раз посмотрим на Бытие, 14 глава. 18 стих. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, то есть знаки гостеприимства». И дальше написано, «Он был священник Бога Всевышнего и благословил его». И сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего и владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть всего. Заметьте, это было очень удивительное сочетание служения царя и священника. Это еще одна уникальнейшая вещь, которую мы видим здесь. Дело в том, что никогда в Израиле не было царей и священников. Цари были отдельные, и священники были отдельные. Помните три положения, три ветви Божьего действия? Бог помазывал царей, Бог помазывал священников, и Бог помазывал пророков. И три вот этих ветви, они достигали Божьих целей. Но только в Иисусе Христе, и в данном случае в Мелхиседеке, мы видим сочетание вот этих двух функций. Священника и царя. Он царь праведности, он царь Салимский, и он священник Бога Всевышнего. Кстати, когда пророки Ветхого Завета пророчествовали о грядущем Мессии, они подчеркивали эту деталь. Я вам приведу одно только такое пророчество, их несколько в Ветхом Завете. Книга Захарии, 6 глава, 12 стих, посмотрите. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произойдет из своего корня. И создаст храм Господень, он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Заметьте, как Ветхий Завет, Священное Писание в Ветхом Завете, как очень тонко, с разных сторон включает лампочки для того, чтобы осветить грядущего Мессию. И они подчеркивают эту уникальность. Так вот, в Мелхиседеке была явлена эта уникальность, что он был царем и он был священником одновременно. Когда мы смотрим на его действия как священника или вот это... Кстати, помните, кто будет царственным священством еще в Священном Писании? Помните 1 Петра 2:9? «Ибо вы народ святой», помните, как написано? «Царственное священство». Помните, как поют спасенные в книге Откровений? «Ибо ты соделал нас кем? Царями и священниками». Вот это подобие Иисусу Христу, которое начинается в книге Бытия, и мы видим, заканчивается в книге Откровения, а точнее никогда не закончится в книге Откровения. Мы видим, как оно последний раз отмечается в книге Откровения, но это единая большая симфония, которая показана. Так вот, когда он подчеркивает здесь священническую функцию Мелхиседека, он показывает, автор показывает, что Мелхиседек действует как представитель Бога для Авраама. Бог имеет дело с Авраамом. свое уникальное дело, он призывает его, он говорит, через тебя будет народ, и ты станешь благословением для всех народов. Он начинает план искупления через Авраама. Но вот здесь он имеет кого-то, кто со стороны извне благословляет Авраама. И в этом является суть вот этого, этой посреднической функции. Священник – это посредник между Богом и между человеком. Он благословляет Авраама. И заметьте, он отмечает специально, что победа, которая была достигнута Авраамом, она достигнута в результате Божьего действия. Он напоминает Аврааму, посмотрите, благословен Авраам от Бога, и дальше благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Он подчеркивает, что победа эта стала возможна только благодаря Божьему действию. И заметьте, Авраам признает Мелхиседека Божьим представителем, и он дает ему десятую часть. Из этого автор послания делает вывод о ясном превосходстве Мелхиседека над Аароном и над сынами Левиными, сынами Левия. Посмотрите 4 стих. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть с братьев своих. Хотя и произошли от чресла Авраама, но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. То есть Авраам, будучи праотцом Левия и Аарона, он дал десятину Мелхиседеку. Это значит, что Мелхиседек был выше Авраама. Авраам признавал, что Мелхиседек является Божьим представителем, и он имеет право брать десятину. Кроме того, мы видим, что Мелхиседек благословляет Авраама. Это еще одно подтверждение его великого статуса. 7 стих. «Без всякого прикословия меньший благословляется большим». И здесь десятину берут человек и смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, отмечаю, что Мелхиседек по нескольким категориям превосходнее еще не родившегося тогда Левия. Автор послания здесь, в этом месте, приводит еще раз цитату из Псалтыря, из книги Псалтырь, 104 Псалом, 9 стих. Давайте прочитаем еще раз эти слова. 15 стих. «Это еще яснее видно». И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который не таков, вернее, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано, и здесь опять цитата из 104-го псалма, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Именно для этой цели и нужно было подробное объяснение Мелхиседека и всего того, что с ним было связано, потому что этот прообраз, он помогает нам понять Иисуса Христа. Давайте посмотрим на Иисуса Христа, о чем же он говорит, вот этот прообраз, превосходство Иисуса Христа. Несмотря на то, что Мелхиседек занимает так много места в этой главе, он не является главной темой. Он является всего лишь инструментом, посредством которого автор хочет показать нам значимость и превосходство Иисуса Христа, чтобы мы лучше понимали Его. Эта глава, кстати, один из замечательных примеров экспозиции Ветхого Завета. То есть автор Нового Завета, новозаветный автор, он обращается к текстам Ветхого Завета и делает их удивительную экспозицию, и в свете их показывает Иисуса Христа и Его Евангелие, спасение, которое явлено Иисусом Христом. Превосходство Иисуса Христа над сынами Левия, над Аароном, оно выражается в совершенстве, которым обладал воплощенный Божий Сын. Для того, чтобы показать это совершенство, автор сравнивает с несколькими категориями, говоря о Христе. Во-первых, он говорит о совершенном священстве, которым обладал Христос. Мы сейчас посмотрим на это. Во-вторых, он говорит о совершенном законе, который принес Христос. И мы посмотрим на это в следующий раз. Кроме того, он говорит о совершенном Новом Завете, который Христос заключил. И четвертое, он говорит о совершенном первосвященнике, которым и был Иисус Христос. И об этом всем в 7 главе То есть все это вот показан Мелхиседек, и на фоне Мелхиседека вот эти четыре грани Иисуса Христа. Как я уже сказал, мы основываемся на первом элементе, на совершенном владычестве Иисуса, совершенном священстве Иисуса Христа. Давайте коснемся этой темы немножечко глубже. Когда мы говорим о совершенном священстве Христа, смысл этого заключается в следующем. Иисус Христос является единственной личностью во Вселенной, кто в действительности может решить и кто в действительности решил проблему человеческого греха. Он единственный, кто смог совершить настоящую и действенную искупительную жертву. До него было много первосвященников, до него было много священников, которые приносили жертвы, но все эти первосвященники и все те жертвы, которые были принесены, они были несовершенны. Почему? Потому что они только указывали на то, что однажды должно произойти. Они только указывали на Иисуса Христа. Таким образом, Писание называет закон как бы детоводителем, то есть тем, кто взял и подвел нас к Иисусу Христу. Послание Галатам, 3 главе, 24 стихе Павел говорит, «Ибо закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою». То есть закон вполне законное место занимал. Он вполне легитимен, он нужен был, он должен был быть. Но этот закон никогда не мог выполнить, он несовершен, он никогда не мог реализовать ту функцию, которое необходимо. Он никогда не мог привести человека в настоящее полноценное общение с Богом. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. То есть закон нужен был на определенном этапе развития Божьего плана искупления. И указывая на Христа, закон сам по себе не способен был изменять людей. Он способен был указать на грех, но он был бессилен, чтобы освободить человека от греха. Священство, которое функционировало на основании закона, оно было несовершенно в том смысле, что оно могло привести человека к временному прощению греха, и то, которое в кредит давалось ему. Но оно никогда не могло священство привести к полным, непрерывным, вечным взаимоотношениям с Богом. Это мог сделать только Иисус Христос. Вот почему автор послания к евреям убеждает в бессмысленности и в бесполезности возвращения к еврейству. Кстати, сегодня мы живем в тот период, когда среди евангельских церквей началось просто повальное увлечение еврейством. С семисвечниками, с кадилами, с разными там танцами еврейскими, с разными скрижалями и всеми прочими делами. Люди думают, что они, ну вот, в большей степени ощутят себя христианами или ближе к Богу будут. Так вот, апостол Павел здесь и автор послания к евреям очень ясно говорят, закон был детоводителем ко Христу, очень нужное дело. Очень важное дело в свой период развития. Но он выполнил свою функцию, и он открыл дорогу к совершенному. Кстати, это главная цель, о которой, по поводу которой написано на послании к евреям. Он говорит, придите ко Христу и живите Его совершенной жизнью. Вместо того, чтобы возвращаться назад к обрядам, к церемониям, которые, кроме хорошего эстетического оформления, ничего в себе не имеют. Это главная идея послания к евреям. Посмотрите 11 стих, 7 главы. «Ибо если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Ааронову именоваться?» Потому что с переменой священства необходимо быть и перемене закона. И мы будем говорить об этом в следующий раз. Сейчас мы сфокусируемся на самом факте священства Иисуса Христа и каким образом это священство сравнивается со священством Левия. Дело в том, что согласно закону Моисея, Иисус Христос не мог быть ни первосвященником, ни священником вообще. По простой причине, не из того колена произошел. Он был из колена Иудина. Об этом здесь сказано, 13 стих. «Ибо тот, о котором говорится это, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. Священство Иисуса Христа, хотя оно было предсказано в прообразах левитского священства, оно было священством совершенно иного типа. Этот иной тип, он просто поразительно раскрыт здесь, в этой главе послания к евреям. И автор объясняет нам две грани этого священства. Первая грань – это было священство Божьей жизни. Посмотрите еще раз 15 стих. Он подчеркивает, что Иисус является священником по силе жизни, не перестающей. Еще раз 15 стих. Это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, то есть другого типа, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Это очень важное утверждение. Дело в том, что священники, которые происходили от левитов, от Левия, от Аарона, вы знаете, что от Левия произошло все колено Левина, и среди них были сыны Аароновы. Сыны Аароновы были священниками. Все остальные потомки Левия были левитами, хотя их всех и священников иногда называют левитами, потому что они от Левия произошли. Так вот, все остальные, кроме потомков Аароновы, все остальные помогали в храме, они помогали приносить жертвы, они пели в храме, они разную техническую помощь осуществляли и так далее. То есть это было все колено, которое занималось обслуживанием храма, и из него было одно семейство, все потомки Аароновы, они приносили жертвы. Они были священниками, первосвященниками, то есть те, которые были участвовали в этом служении. Так вот, об Иисусе Христе сказано, что Он священник иного типа. Здесь написано, что Он не по заповеди плотской священник. Что это значит, заповедь плотская? Речь идет вот о чем. Что священство закона всегда определяется принадлежностью к потомку Левию, потомству Левию по плоти. То есть только те могли быть священниками, о которых было доказано, что они в плоти своей, в крови своей несут кровь Левия, несут ДНК Левия. То есть они являются потомками семейства Левия, или точнее тех, кто были священниками семейства Ааронова. То есть заметьте, не качество личности священника, а его физическая причастность к Левию и Аарону играли основную роль в том, мог ли этот человек быть священником или нет. Так вот, об Иисусе Христе сказано, что священство Иисуса Христа определяется не его родословной, а наличием Божьей небесной жизни в нем. Вот что означают эти слова. Смотрите, восстает по подобию Мелхиседека, восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, а по силе жизни неперестающей. То есть у него внутри жизнь Божия. Священство потомков Левия выражалось в совершении обрядов, указывавших на спасение от греха и смерти. Священство Иисуса Христа выразилось в совершении реального искупления от вины, греха и смерти. Священство Аарона на протяжении всей истории Израиля постоянно осквернялось многими грехами священника. Многие священники нарушали то, что все заповеди Божии. Они принадлежали к Левию, но они не жили как священники. Почитайте пророческие книги, вы видите массу обвинений, которые Бог имеет по отношению к священству. Священство же Иисуса Христа была основана на жизни, посмотрите, неперестающей или бесконечной, или еще одно значение этого слова – несокрушимой. Если у вас английская Библия, то, скорее всего, здесь, вот как в NASB написано «indestructible life», то есть неразрушаемая жизнь, которая есть во Христе. И эта жизнь, которую Он принес, она здесь теперь среди людей, в человеческой семье. Кстати, священство сынов Аарона, оно не принадлежало им самим, оно было вне их, они получали его по наследству. Священство Иисуса Христа исходило из сущности, его личности. Питер О'Брайен, комментатор, говорит об этом так. Священство Христа непосредственно связано с тем, кто он есть. Что это значит? Иисус священник по сути своей личности. Он по сути своей личности посредник. Став Бога человеком, Он нес в себе полноценную Божью природу и вместе с тем имел полноценную человеческую природу. Это вместе соединенно с Его удивительной любовью к людям сделало Его естественным посредником между Богом и людьми. Он имеет доступ к Богу, Он знает людей, Он пострадал за людей по своей любви, и теперь, движимый своей любовью к людям, Он там на небесах ходатайствует о нас, людях, для того, чтобы мы имели вечное спасение с Ним. В этом и заключается смысл священства воплощенного Сына. Оно неразрушимо по причине того, что оно исходит из Его неизменной природы. Вот почему автор подчеркивает, что Иисус – священник по силе жизни, неприходящий. Он еще раз привлекает внимание своих читателей к тому, чтобы мы могли иметь эту полноценную христианскую жизнь. В этом суть священства. Иисус Христос стал посредником между нами и Богом. Он посредник жизни, Он священник жизни. Он не священник обряда. Он не священник церемонии. Он не священник еврейских танцев. Он не священник чего-то внешнего. Он священник жизни. Он пришел для того, чтобы принести жизнь тебе и мне. И в этом смысл Его первосвященства. Евангелисты, распространяя благую весть о Христе, представляли Его именно так. Он пришел на землю для того, чтобы, как носитель Божьей жизни, победить смерть на Голгофском кресте и открыть доступ к этой жизни всем, кто уверует в Него. Иоанн, представляя Христа, прямо говорит, Иоанна 1 глава 3 стих, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и эта жизнь была свет человеку». В этом один из главных элементов послания к евреям. Он понимает опасность положения, в котором оказались некоторые из его читателей, обратиться назад туда к еврейству. И он возвращает их взоры ко Христу. Он говорит, ищите жизнь, которую Христос дает. Он специально подчеркивает, что ветхозаветные церемонии только указывали на Христа. Сейчас же, когда Он пришел и совершил искупление, и открыл доступ к Божьей жизни, теперь нет смысла топтаться в церемониях. Теперь нужно бежать к жизни. Кстати, это касается не только евреев. Это касается многих людей, которые сегодня фокусируются на церемонии. Они фокусируются на том, что происходит в церкви или где бы они ни были. Они фокусируются на внешней составляющей религиозной жизни. И вот этот автор говорит сегодня к вам, дорогие друзья, говорит каждому из нас сегодня, сегодня сфокусируйтесь не на церемонии, а сфокусируйтесь на жизни, которую дает Христос. Когда ученики последовали за Христом, их привлекла именно небесная жизнь, которую они увидели в Нем. Кстати, те, кто были увлечены чудесами или его чрезвычайной мудростью Христа, довольно быстро отошли от Него. Иоанна 6:67 написано, тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы часто сталкиваемся с фактами, вот этот охладел, вот кто-то там отпал, вот кто-то там, мы видим, что не проявляет, соблазнился о чем-то. Друзья, те, кто увидел во Христе жизнь, не соблазнится никогда. Те, кто живет Иисусом Христом, подобно Петру, он сидит и ничего не понимает, что Христос сказал только что. Христос говорил о том, что будете есть плоть, пить кровь. Петр вообще has no clue, о чем идет речь. Куча людей здесь стали и говорят, что это он такое говорит, мы вообще уйдем отсюда. И разошлись. Христос обращается к Петру и к 12 и говорит, может, и вы уйдете. И заметьте, Петр не какой-то Пифагор, что у него там 105 во лбу, и он все понимает. Совершенно не так. Ему точно так же непонятно все это, как многим другим, но он имеет доступ к жизни. Он говорит, а куда ж нам еще идти? Если жизнь-то у тебя. Друзья, это самое главное. Вот этот якорь надежды, за который мы держимся. Это самое важное. Ваше христианство состоит или заключается, оно выражается в том, насколько вы знаете жизнь Иисуса Христа и пользуетесь ей. Через Евангелие. Через то, что сделал Иисус Христос для нас. Священство Иисуса Христа – это не священство обряда. И не священство церемонии. Это священство передачи небесной жизни. Иисус говорил об этом сам, Иоанна 14:6, Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот Его задача, Он пришел для того, чтобы через истину повести нас по пути жизни, по пути, в котором мы будем иметь общение с Его Отцом, который дает жизнь. Именно эту жизнь и проповедовали апостолы, передавая ее другим. 1 Иоанна 1:1 написано о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. В этом и смысл, и есть смысл христианства, друзья. Это главная идея, которую представляет нам это послание. Когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы наполняемся реальной Божьей жизнью через Евангелие Иисуса Христа посредством действия Духа Святого, христианство не будет пустой религией. И с какими бы сложностями вам не пришлось столкнуться в христианстве, вы будете крепко держаться за эту надежду, которую вы имеете во Христе. Итак, священство Иисуса Христа, оно превосходит священство Левия, потому что оно священство жизни. И еще очень коротко, буквально несколько слов, здесь сказано о том, что это священство Божьей клятвы. Что это значит? Это значит следующее. Смотрите, 21 стих. «Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мы уже говорили о том, что клятва, она не прибавляет верности к Божьему обетованию. Божье обетование и так верно, само по себе клятва нужна, чтобы прибавить уверенности нам. Цитируя 109-й Псалом, 4 стих, здесь еще раз, автор подчеркивает, что факт, что Христос будет вечным первосвященником по чину Мелхиседека, он был подтвержден особой формой Божьего обетования. Кстати, послание к евреям говорит нам о нескольких клятвах. В 5 главе сказано о том, что в 3 главе сказано о том, что Бог поклялся, что первое поколение израильтян не войдет в обетованную землю. И мы видим, так и произошло. Далее в 6 главе упоминается клятва, с которой Бог обещал Аврааму благословение и большое потомство. И это с точностью исполнилось, мы видим. Здесь автор напоминает о еще одной клятве. Псалмопевец записал очень важные Божьи слова. Заметьте, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Важно отметить, что священство Аарона никогда не было связано ни с обетованием, ни с клятвой. Священство Аарона было предписано Моисеем. Бог через Моисея сказал: Аарон пусть он занимается священством. Но заметьте, о Давиде сказано, что потомки его всегда будут на троне. А Аароне не сказано. Священство Аарона – временное явление. Вот почему он подчеркивает здесь и говорит о том, что те были священниками без клятвы, то есть их священство временное. Этот же, написано, клялся Господь и не раскается, то есть у Бога есть неизменное решение. Иисус Христос будет священником вовек по чину Мелхиседека. Таким образом, священство Иисуса Христа имеет два очевидных превосходства, о которых мы сегодня говорили. Оно исходит из наличия Божьей жизни в Иисусе Христе, и оно подтверждается наивысшей формой божественного обетования, то есть внешнее подтверждение священства Иисуса Христа. Друзья, это и делает Иисуса Христа абсолютно незаменимым в вопросе спасения. Он единственный, кто может дать вечную жизнь. Он единственный, кто может простить нам наши грехи. Он единственный, кто может соединить нас с Отцом. И сейчас, когда мы будем молиться, я хотел бы, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. Имеете ли вы доступ к этой жизни? Познали ли вы Иисуса Христа как первосвященника вашего? Как посредника между вами и Богом? Как того, кто необходим вам для прощения ваших грехов? И второе. Наполняетесь ли вы этой жизнью? Если вы познали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, наполняетесь ли вы Его жизнью? Стал ли он для вас источником, который обогащает ваш внутренний мир, который несет в себе праведность и мир, этот глубокий шалом в сердце ваше, в жизнь вашу? Если это, на эти вопросы вы не можете ответить положительно сегодня, это время сегодня для вас, для того, чтобы прибегнуть к Иисусу Христу и найти Его мир, найти Божий мир, который Он обещал вам через Иисуса Христа. Давайте мы встанем. Давайте склоним наши головы, склоним наши сердца, склоним наши колени. Давайте предстанем сейчас пред лицом Господним. Если то, что мы говорили сейчас, касается вас, пожалуйста, откройте свое сердце в молитве перед Богом. Если вам нужно помолиться, если для кого-то эта молитва в первый раз будет, пожалуйста, подойдите после этой молитвы, подойдите к нам сейчас. Не уйдите, пожалуйста, сегодня, чтобы мы вместе с вами могли прийти к этому престолу благодати для того, чтобы получить благодать для благовременной помощи вашей душе. Помолимся.